Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях Людмила Васильевна Романова, научный сотрудник Камской археологической экспедиции при Пермском университете. Поговорим мы сегодня о достаточно интересном открытии, о некрополе, который был в 2013 году обнаружен в Разгуляе. Давайте начнем вот с самого момента. Как он был обнаружен?
Ну, некрополь был обнаружен в течение плановых археологических раскопок, которые велись для будущей застройки этого участка. Перед застройкой всегда у нас по закону проводятся археологические раскопки, и уже в ходе этих работ были выявлены ряды погребений.
А насколько большое по площади?
Так, по площади исследованная часть заняла у нас примерно 2000 метров, но есть уверенность, что в неисследованной части погребения еще остались.
Давайте как-то привяжем к местности для наших слушателей, чтобы им было понятно, где это все находится. Разгуляй, вещь большая на самом-то деле. То
есть. Это квартал между улицами Горького, Пермской, Ленина и Островского, по-моему. Как раз в середине квартала.
А продолжение некрополя вы предполагаете?
К углу Горького и Ленина. Вот на запад как раз они уходят.
Там сейчас застроено, да?
Нет, там сейчас участок свободный, там ходили слухи о стройке поликлиники, но участок сейчас не застроен и пока исследованию не подлежит.
Угу. Насколько я понимаю, находка была совершенно неожиданной.
Да.
А почему она оказалась такой неожиданной?
Ну, дело в том, что на тех планах Перми, которыми мы пользуемся в своей работе, вот исследуя историческую часть города, этого кладбища нет. Поэтому мы не предполагали его там найти. Это было неожиданно очень.
А что это было за кладбище и когда хоронили людей на этом кладбище?
Ну, здесь мы пока можем делать только предположение, но основное наше предположение таково, что это первое Ягошихинское кладбище, которое было до перенесения кладбища на то место, которое оно, на котором оно сейчас находится.
До нынешнего Ягошихинского кладбища?
Да.
То есть это было кладбище для поселения при Ягошихинском заводе?
Вероятнее всего, да, поселение при Ягошихинском заводе и первостроители города Перми.
То есть, собственно, это время кладбища датируется до возникновения губернского города Перми.
Да.
А вот удалось ли установить какие-то более конкретные годы, десятилетия, скажем, когда хоронили людей в том месте?
Ну, это вообще довольно сложно установить методами археологии, а по историческим источникам у нас небогатый их запас по Перми, поэтому вот так точно сказать мы не можем. Возможно, что-то мы еще найдем, что уже нам подскажет. Сейчас пока нет.
То есть это где-то период между 20-ми годами 18 века и, скажем, между 50-ми?
Нет, до 80-го. Поскольку открытие губернского города – это 80-е годы, и открытие нового кладбища, новую церковь осветили на новом кладбище в 1784 году.
Но если бы там хоронили вплоть до начала 80-х годов, вряд ли это кладбище оказалось бы настолько заброшенным и забытым, что его не было ни на каких планах, и что прямо по этому месту распланировали кварталы губернского города Перми.
Ну, это тоже основание, да, предположить, что, значит, его забросили чуть раньше, но на самом деле в те времена несколько проще к этому относились, заровняли и все.
То есть просто забыли о кладбище и прямо на костях решили строить новый,
да,
дом?
Да.
То есть такое встречалось?
Да, такое в археологии, в русской, очень часто встречается.
А какие-то особенности есть у этого кладбища? Вот насколько я увидел в ваших научных работах, там достаточное количество младенцев, то есть...
Да, количество младенцев у нас отличается от средней статистики, в принципе, этого времени по России. Оно у нас несколько больше. Ну, это можно связать, может быть, со сложными условиями жизни первопоселенцев. Тяжелыми санитарными условиями.
Насколько я понимаю, если большое количество младенцев встречается, это, в общем, явление стандартное для того времени, поскольку была высока младенческая смертность. Но ведь особенность этого кладбища заключается в том, что здесь было похоронено много детей уже не младенческого возраста, значительно больше, чем это обычно на кладбище встречается. То есть те дети, которые переживали младенческий возраст, они уже, как правило, жили достаточно долго. А вот здесь мы видим много детей в возрасте там 10-15 лет.
Нет, я бы не сказала, что как раз в этом возрасте у нас какие-то отклонения, как раз нормально.
То есть здесь вполне среднестатистически. Да. А взрослых захоронений в процентном отношении сколько?
Так, ну если у нас около 70% дети, то остальные это взрослые.
А сколько всего могил на сегодняшний день?
Всего было вскрыто 253 погребения, но поскольку часть из них были погребения коллективные, либо взаимоперекрывающиеся, у нас получилось по останкам индивидов 395 останков.
То есть поверх одной могилы была другая могила?
Угу. Были такие случаи, 15 таких случаев я точно могу отметить, когда одна могила перекрывала другую. То есть это не связанное погребение, это не подхоронение. Это именно одна могила перекрывает другую. То есть можно сказать, что крест упал, и с легкостью через 10 лет об этой могиле забыли и похоронили на этом месте снова.
А удалось ли вам вот средствами археологии хотя бы примерно представить себе, что за люди были похоронены на этом кладбище? По своему социальному происхождению, может быть?
Вот тут у нас довольно разнообразная получилась картина, потому что очень такой варьированный и обряд захоронения, это и в саване, и в рубашке, и даже в мундире был один товарищ, и наличие и отсутствие обуви также, и гробы, колоды, в общем, множество вариантов было самого обряда. И по социальному положению можно сказать, что были у нас господа, имевшие и медные пуговицы, и господа, имевшие костяные пуговицы с позолотой, и имевшие, значит, кожаную обувь. Это уже отличалось от обычных крестьянских захоронений, которые либо в саване просто-напросто, либо в рубашке, там и в лучшем случае лапти.
А вот если смотреть на этот признак социального происхождения, на этом кладбище можно выделить участки? Здесь, скажем, более знатных людей хоронили, здесь менее знатных, или все вперемешку?
Ну, то есть, как сейчас, допустим, на Северном, есть почетный квартал, есть непочетный квартал?
Нет, такого не прослеживается. Там вообще рядность прослеживается очень плохо, что как раз позволяет говорить о длительном функционировании этого кладбища. Потому что люди, похороненные единовременно, они рядность соблюдена. А в целом по кладбищу она очень плохо прослеживается.
А по религиозной принадлежности, кто у нас там лежит?
Кроме двух младенцев с католическими крестами, я могу однозначно сказать, что все они православные.
То есть у всех удалось обнаружить крестики нательные?
Не у всех, у 80% кресты обнаружены. У 20% можно предположить, что кресты были сделаны из разлагающегося материала, деревянные либо костяные.
А какова сохранность останков в этом месте?
Сохранность тоже разная, это во многом зависит и от грунта, и от вмешательств более поздних. Очень большое количество могил было разрушено поздними вмешательствами, просто поразительное количество какими-то ямами, колодцами, погребами, фундаментами. Ну, в целом, в принципе, сохранность неплохая.
Вот любопытный такой момент. Об этом кладбище практически никто не упоминал из классических пермских историков. Я имею в виду Смышляев, Дмитриев, другие историки, Верхоланцев. Но у Дмитриева вы встретили одно интересное упоминание, которое позволяет говорить о том, что все-таки знали в конце 70-х, начале 80-х годов о кладбище на этом месте. Что это за упоминание такое?
Ну, это Григорий Петрович проводил архивные изыскания.
Григорий Петрович Головчанский, руководитель Камской археологической
экспедиции. Да, и он, в общем-то, нашел вот это упоминание о старом кладбище, которое существовало до основания нового Игошихинского кладбища.
То есть там звучит слово «старое кладбище», но применительно к событиям 1781 года.
Оно уже было на тот момент старое, и оно было нечетко локализовано там у Дмитриева, то есть непонятно, где оно находилось.
Да, ну вот, насколько я понимаю, вы предположили, что речь никак не могла идти о нынешнем Игошихинском кладбище, да, о старой его части, потому что оно как раз тогда создавалось. А вот не может быть такое, что все-таки имеется в виду известное нам Игошихинское кладбище, так называемое старое Игошихинское кладбище, просто Дмитриев в конце 19 века назвал его старым. То есть он как бы приписал вот это название, чтобы было понятно читателям.
Ну, это вряд ли.
То есть все-таки старое кладбище, старое по понятиям именно 1781 года.
Насколько я понимаю, рельеф там был несколько другой. Вот, это не похоже на тот рельеф, который мы сейчас представляем.
Ну, да, там был овраг вдоль улицы Горького, там тек ручей, и овраг был по улице Ленина.
То есть, вот это
кладбище... у нас получается такой небольшой мыс.
И вот это кладбище, оно было отделено от Игошихинского поселения?
Ну, получается, врагами, да, оно было отделено.
То есть, если бы вот наши сегодняшние слушатели представили рельеф того периода, они бы увидели как бы отдельно стоящие холмы, отдельный холм, на котором находится Игошихинский завод, вернее, плотина, и сверху поселение, насколько я понимаю, вот внизу там пруд, там, где сейчас, собственно говоря, овраг Игошихинского, где река Игошиха бежит, и где-то вот отдельно здесь стоящие холмы, на одном из которых находится вот это самое кладбище, о котором мы сейчас говорим, и между ними получаются овраги. Овраги уже засыпали более поздний период?
Да, овраги засыпали в течение вот всего периода застройки. И строительный мусор туда скидывали, и хозяйственный, и просто щепу, навоз. И постепенно так выровнялся рельеф.
А сохранились ли какие-нибудь остатки надгробий?
Нет. Никаких.
Ни надгробий, ни крестов?
Никаких остатков именно того, что указывает наличие здесь погребения над землей, не было выявлено.
То есть мы можем предположить, абсолютно, что это просто ничего. Были какие-то деревянные кресты?
Да, скорее всего, да.
Которые со временем, к сожалению, слили.
То есть даже у значительных фигур, их значительность мы можем определить по одежде, у них тоже не сохранилось хотя бы в земле остатков надгробий?
Нет, не сохранилось. И к тому же этот же участок подвергался застройке в течение 19 века и 20 века. То есть там просто даже если что-то было, заровняли и убрали.
Дело в том, что ведь и Дмитриев, и Верхоланцев, и Смышляев, и другие историки при Каме 19 века, они весьма скрупулезно порой подходили к самым разным мелочам. Вот если почитать очерки по истории губернского города Перми Дмитриева, других авторов, и вот никто из них внятно не упоминает, что здесь было кладбище. Получается, что это кладбище не просто на этом месте построили, а действительно основательно забыли о нем. То есть даже знать не знали. И, судя по всему, о нем забыли уже в 81-м году. То есть это не было такое циничное строительство на месте кладбища?
Ну, скорее всего, нет.
Потому что, ну, все равно в каких-то бы документах нашлось упоминание. Да и места-то у нас здесь было много. Какой был смысл строить на кладбище? Можно было строить рядом?
Ну, документов по истории Перми, на самом деле, их очень мало. Таких вот...
Ну, есть ведь переписка Кашкина с императрицей Екатериной.
Есть, но не думаю, что в его переписке это бы заняло хоть какое-то место.
А есть еще такой интересный источник, как переписка наместника Кашкина с последним пермским воеводой Голубцовым. Дело в том, что до образования Пермского наместничества Прикамье входило в состав Пермской провинции, которая, в свою очередь, входила в состав Казанской губернии. И вот последним воеводой Пермской провинции, а столицей тогда Прикамья был Кунгур, являлся Голубцов. И он был одним из главных строителей города Перми, губернского города Перми. Он отвечал за подвоз материалов и... Ну, фактически один из главных строителей города. И сохранилась переписка. Эту переписку поднимала исследовательница из Екатеринбурга Марина Бориевна Ларионова, которая занималась историей семьи Голубцовых, в частности. И там тоже, насколько я понимаю, в этой переписке нигде ни словом, ни полсловом Голубцов не упоминает, что здесь было кладбище или что-то в этом роде. То есть вот любопытен такой момент, как это кладбище оказалось и почему оно оказалось полностью заброшенным, так что и следа о нем не было даже.
Ну, на самом деле это довольно обычное явление. Это во многих русских городах встречается.
А ведь где-то же должны были хранить жителей поселения при Игошихинском заводе до 1781 года.
Ну вот, скорее всего, здесь они и хоронили.
Но тогда, получается, строители губернского города Перми знали бы о том, что здесь есть кладбище?
Знали.
Но не упоминают нигде об этом ничего.
Ну, вот это факт, наверное, не заслуживавший их внимания, скорее всего.
То есть просто решили строить здесь, независимо от того, что было кладбище. Но ведь...
Там вопрос касался только строений. Они не убирали строения, которые не вписывались в их линию кварталов до их обветшания. А больше их, видимо, ничего не интересовало, потому что в проекте города упоминаются только строения, не вписывающиеся в сетку кварталов. И то их рекомендовалось не убирать до естественного обветшания, тогда уже перестраивать.
Может быть, здесь нам поможет несколько приблизиться к разгадке вопрос о численности Егошихинского поселения и о состоянии Егошихинского завода к моменту открытия губернского города Перми. Насколько я знаю, между пермскими историками существуют разные точки зрения на этот вопрос. Вот, в частности, Павел Анатольевич Корчагин говорит о том, что численность поселения при Игошихинском заводе к моменту основания губернского города Перми была весьма значительной, может быть, несколько сот человек. С другой стороны, профессор Федор Семенович Горовой в конце 60-х годов отмечал, что, судя по тем документам, которые ему попались, численность местного населения была вообще незначительной к 1781 году. То есть, может быть, несколько десятков человек. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу?
Ну, несколько десятков человек – это слишком мало для обслуживания завода все-таки.
А вот как раз это был аргумент в пользу того, что завод фактически уже...
То есть Горовой утверждал, что завода уже не было фактически.
То есть он еще там что-то немножко выпускал, но так, совсем чуть-чуть.
Ну, даже не знаю, что я могу сказать на этот счет, потому что деревни, которые тут располагались, в принципе, по берегу Камы, они, да, они насчитывали 2-3 двора и не более. Но численность завода, я все-таки склоняюсь к точке зрения Корчагина, что численность завода должна была быть значительной.
Угу.
Ну, тем более, что там и по летописям, если мне память не изменяет, там все-таки о сотнях идет речь.
Но о сотнях, да, но вопрос, к какому году были эти сотни. Учитывая, что на кладбище сотни захоронений, то, очевидно, в тот момент, когда на этом кладбище хоронили, действительно обитателей было много. Но вот, может быть, потом их стало резко меньше, и этим также объясняется заброшенность кладбища?
Возможно.
Я вот себе представляю такую картину, если на протяжении всего периода существования Игошихинского завода до 1781 года, до основания губернского города Перми, проживают на заводе сотни людей, то есть это крупное по тем временам поселение, очень активное поселение. И люди все время делают захоронение на обнаруженном недавно вот вами кладбище. И в этом случае память о кладбище не могла исчезнуть в 1781 году. Кладбище не могло оказаться заброшенным. Оно могло быть заброшенным в том случае, если бы жители стали хоронить своих покойников в каком-то другом месте. Но мы знаем, что то кладбище, которое называется сейчас Старым Ягошихинским, оно возникло как раз в связи с основанием губернского города Перми. То есть до 81 года там не хоронили. Получается, вот такая... Такой казус.
Ну вот чисто топографически я могу сказать, что это место себя исчерпало. Почему? Потому что основная плотность захоронений приходится на вот этот участок мыса, которым, так скажем, песчаный грунт. И гораздо меньше уже их плотность к улицам Пермской и Островского, там, где выходы глинистых грунтов. Хоронить по их условиям в глине было очень сложно. И поэтому кладбище могло быть перенесено несколько раньше даты своего официального переноса. То есть это место уже было исчерпано. То есть мы видим, что они уже втыкали могилы друг в друга. Плотность очень высокая. Для кладбищ тех времен это очень высокая плотность, потому что расстояние между могилами зачастую было менее полуметра.
Ну да, и получается, если предположить, что старое Ягошихинское кладбище возникло...
На таком вот кусочке такая плотность захоронений, это еще, можно сказать, что это не все погребения, которые дошли до нас, потому что очень большой процент их был разрушен поздними ямами. Поэтому вполне вероятно, что кладбище было перенесено до даты его официального переноса.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». У нас в гостях Людмила Васильевна Романова, научный сотрудник Камской археологической экспедиции Пермского государственного университета. И говорим мы вот об том некрополе, который был открыт совершенно недавно, получается, 3 года назад, на разгуляя. Наличие там католических крестов. Это с чем может быть объяснено? Ну так, может быть, предположение. Понятно, что по самому артефакту очень сложно что-либо.
По самому артефакту, да, очень сложно что-то сказать. Тем более, что я аналогов на территории России, в общем-то, этим крестам не нашла. Есть аналоги в Украине и в Молдавии. Вот, можно предположить, что...
Для наших слушателей, чем они отличаются от обычного православного креста? То есть вот опишите, если это возможно, конечно.
Там латинские титлы, там иха, и он двусторонний крест, то есть титлы стоят с двух сторон. Угу. В общем, он сразу, при первом взгляде, сразу видно, что крестик не православный. Это даже не вдаваясь в подробности, он сразу отличается. Ну, чисто предположительно, можно как раз опять же это связать с существованием уже завода, потому что вот в этих деревнях взяться какому-то иностранному гражданину просто неоткуда. А на заводе приглашенные специалисты, иностранные инженеры были.
Да,
были поляки, есть. Были немцы, да. И в обоих случаях это были младенцы. То есть, ну, а смерть младенца в то время, да, явление, в общем-то, не выходящее из ряда вон.
Ну, это, собственно, могли быть и русские подданные, католики, например, из Прибалтики, которая вошла в состав нашего государства при Петре Великом.
Могли бы, но... О том, что в заводе были такие католики, прибалты, неизвестно.
Угу. То есть, есть ли еще какие-то артефакты, которых мы не упомянули, вот, которые вам удалось обнаружить?
Ну, помимо нательных крестов, у нас было в одном погребении найдена иконка с изображением Николы Можайского, только в одном. Ну, а так, серьги... украшения, пуговицы, вот фрагменты одежды и обуви, тканей.
Обнаруженные серьги были обнаружены только в одной могиле?
Нет, серьги были обнаружены в 3 погребениях, и в одном погребении детском был фрагмент, но это, скорее всего, была не серьга, а это какое-то было украшение на шнурочке на шее.
Угу. А серьги, они какого качества для своего времени?
Это довольно распространенные серьги, они встречались в могильниках и в Ильинске, и в Чусовом. Простое медное колечко и на нем капелька стеклянная, синего или голубого стекла.
То есть обычное украшение, доступное практически?
Да, всем. Оно очень простое.
То есть по самой такой серьге нельзя судить о социальной принадлежности человека?
Нет.
Вернее, скажем так, можно, наверное, судить о том, что социальная принадлежность, ну, достаточно простая.
Угу.
Потому что, ну, скорее всего, у более значительных лиц там, наверное, были бы более значительные украшения.
Ну, можно предполагать.
Вы упоминали, что были найдены интересные пуговицы. Вот как вы эти пуговицы соотнесли со временем, с происхождением человека?
Большая часть пуговиц – это такие грушевидные пуговки с петелькой. Они очень распространены, вот буквально с 12 по 19 век на всей территории России. То есть эти пуговки как-то интерпретировать, ну, фактически невозможно, это пуговицы от рубашек.
То есть 7 веков мы носили практически одинаковые пуговицы.
Ну да, но это утилитарный предмет, вот его придумали, вот он удобный, и зачем что-то еще-то думать. Есть также пуговицы с 4 дырками, то есть это 3 дырки треугольником, одна в середине. Это обычные тоже в Перми часто находятся такие пуговки костяные. Отличающимися были пуговицы, покрытые костяные пуговицы с 4 отверстиями, вот уже в виде квадрата, и покрытые позолотой. Вот в этом году у меня в раскопках была еще одна такая пуговица. Вот вторая, получается, на территории Перми.
А вот кому они могли принадлежать, предположительно?
Предположительно, мне кажется, это уже не простой рабочий, это уже должно быть ближе к инженеру, то есть человек, который по золоту себе это мог позволить. Там буквально тончайший слой вот этого золота, но тем не менее он был.
Где-то еще встречались вот подобные пуговицы?
Насколько мне известно, на территории Перми нет.
То есть мы можем предположить, что там еще были похоронены какие-то горные начальники или горные инженеры.
Нет, ну горный начальник – это слишком крупная фигура. Я думаю, чтобы он затерялся так.
Ну, инженеры, да. Ну, у нас, значит, есть погребение мужчины, в который был вот в туфлях с медными пряжками, у которого был вот образок этот. Значит, остатки какого-то мундира, потому что очень хорошее сукно. Вот прямо фрагменты сукна нам удалось спасти. И пуговицы форменные. Там вот читается этот венок по ободу, но из-за сильной коррозии определить принадлежность этой формы казалось невозможно. Я не знаю, может, если только реставраторы помогут. Ну, пока нет.
Ну, просто вот, чтобы наши слушатели понимали, вот кто мог носить эту обувь на тот период просто?
И вот скорее вот этот человек всего, да, скорее всего, имел отношение к какому-то горному начальству, но он достаточно молодой, то есть по данным антропологии, это человек в возрасте до 30 лет.
Угу. Вообще такое очень молодое кладбище, применительно к тем, кто захоронен там, оказывается. А вот интересно, при Игошихинском поселении, при Игошихинском заводе жили ведь разные люди на самом деле. Насколько я понимаю, там были и представители купечества, там были и офицеры из военной команды. То есть это не обязательно мог быть инженер, это мог быть офицер, или офицер не мог быть.
Ну, это разве что можно как-то по туфлям определить. Я не знаю, принадлежность к воинскому сословию или к горному.
Не предпринималась еще попытка именно вот определить, относится ли это к военной форме?
Пока нет.
То есть это дело будущего еще?
Да.
По возрасту самый молодой и самый пожилой из тех, кого здесь хоронили?
Ну, поскольку у нас возраст определен антропологически, это очень условный возраст. Это возраст... Антропология определяет возраст биологического старения. Угу. То есть он не соответствует паспортному возрасту, ну, индивидов. Самые пожилые у нас 55 и старше. На деле они могли быть и старше, если они хорошо питались. Могли быть и моложе, если условия жизни были у них тяжелые.
Вот по поводу этого кладбища, когда оно было обнаружено в 2013 году, сразу стали возникать такие версии, причем многие не специалисты поспешили выдвинуть какую-то свою уникальную версию. И вот одной из версий, которая выдвигалась, не могу сейчас сказать точно, ученым или, может быть, каким-нибудь краеведом, было то, что, может быть, это кладбище относится не к Ягошихинскому поселению, а, например, к какой-нибудь, к Строгановским поселениям.
Они были очень маленькие. Вот еще раз повторюсь, это были поселения, починки буквально по 2-3 двора. Они не могут дать такое обширное кладбище.
Ну, просто интересно, почему выдвигались такие точки зрения. Видимо, не учитывали этот фактор.
Ну, видимо, нет. Ну, бытовали эти деревни, конечно, и где-то они должны были тоже хоронить. Но кладбище великовато для таких хуторов.
Может быть, просто вспоминали про то, что земли принадлежали Строгановым в какой-то период до образования.
Земли вокруг Ягошихинского
да.
завода.
Может,
не сам
Ягошихинский завод. Да, может быть, на этом основаны вот эти предположения, что земли только были переданы уже при основании губернского города.
Ну, здесь поясним. Дело в том, что Ягошихинский медиплавильный завод изначально был открыт в 1723 году как казенный завод, но потом он был передан в частные руки графом Воронцовым. И уже у графов Воронцовых, а не у Строгановых, в 1780 году, когда собирались основать губернский город Пермь, забрали обратно в казну завода. И там, кстати, были между Воронцовыми и Строгановыми определенные трения, что завод вроде как Воронцовых, но стоит на землях Строгановых, окружен полностью ими. Но, возвращаясь опять же к тем, кто мог быть похоронен на этом кладбище, не обнаружили ли вы захоронения, которые говорили бы о том, что в них лежат священнослужители?
Нет.
То есть можно однозначно утверждать, что священнослужителей нет среди тех, кто был вами обнаружен? Или просто нет каких-то подтверждений?
Нет никаких подтверждений, никаких отличительных признаков того, что здесь лежит человек духовного сословия.
У нас же в то время уже существовала Петропавловская церковь. Она сначала была деревянная, потом в 50-е годы 18 века была построена каменная Петропавловская церковь, впоследствии собор. И, насколько я понимаю, деревянная Петропавловская церковь стояла на том же месте, где и сейчас стоит каменный Петропавловский собор.
Ну, примерно, да.
Это ведь совсем близко от кладбища. Или не совсем близко?
Ну, не совсем близко.
А были ли захоронения при Петропавловской церкви в то время, в 18 веке?
Упоминается, что при церкви было кладбище, но это обычно при церквях они были.
То есть там, видимо, было какое-то вот небольшое свое кладбище.
Да.
А кого хоронили при церкви в 18 веке, вот во время существования Ягошихинского завода? Есть ли такие данные?
Нет, данных нет. Если только не сохранилось в самой церкви каких-то записей, то мне неизвестно. Но обычно хоронили точно так же всех.
То есть я это веду к тому, что, возможно, наиболее известных людей Ягошихинского завода хранили
за
при
алтарем.
Церкви. Да.
Ну, возможно, но там...
Не сохранилось.
Нет, там сейчас оно не видно, но оно там было.
А вот по количеству захоронений можно как-то характеризовать сам поселок? Вот, ну, соотношение количества здесь похороненных и сколько было людей в самом поселке?
Ну, в принципе, есть какие-то формулы, но я не занималась плотно этим вопросом. То есть я знаю, что в антропологии, в социальной антропологии есть формулы расчета, но я плотно этим не занималась.
Но, с другой стороны, в данном случае, может быть, нет в этом особо острой необходимости, потому что проводилась ведь перепись населения Ягошихинского завода, и, кажется, не один раз она проводилась в течение 18 века.
Да.
Поэтому мы знаем в разные периоды. Единственное, что у нас нет точных данных в последние годы, сколько было населения при Ягошихинском заводе. И отсюда здесь разные точки зрения, что было большое поселение или было поселение очень маленькое. Вот. Но если брать середину 18 века, то там у нас есть цифры, по-моему, это несколько сот человек.
Угу.
То есть это очень крупное поселение. Кто-то из краеведов даже такое выдвинул фразу «веселый городок Ягошиха», что даже городком называл это поселение.
А вот в том слое культурном, который был над кладбищем, какие-то находки были у вас?
Там слой был очень нарушен поздними, вот уже 20 века, постройками, сильно разрушен. Но, в принципе, находки были. Это и как обычные находки для города Перми, так и уникальные были там. От французской косметики были банки, что-то сейчас уже не вспомню.
Ну, в начале 20 века, насколько я понимаю, это была не редкость даже среди не очень состоятельных, не самых состоятельных жителей.
Ну да, но в плане вот именно как среди археологического материала это довольно редкая находка.
Я просто сужу по обилию рекламы, которая была в начале 20 века. Нам вот кажется, что сейчас много рекламы. На самом деле рекламный бум наблюдался уже тогда. Вспомним известный рассказ Аркадия Верченко «Начало 20 века», где он предлагает, один персонаж предлагает другому размещать рекламу на дороге под ногами людей, потому что повсюду, со всех сторон, на домах, уже все обклеено афишами рекламными. Вот. Ну и, собственно, в газетах, в тех же пермских губернских ведомостях, в других пермских газетах мы видим там рекламу и французской косметики, и чего мы там только не увидим. Причем, как мы понимаем, чем больше товара такого, тем более доступной по цене это становится людям. А вот, ну, получается, что это редко сохранялось и доходило до наших дней, а там удалось. А то, что это дошло до наших дней, случайность или, может быть, особенность почвы?
Что именно?
Ну, то, что лучше сохраняются вот какие-то такие не очень долговечно сохраняющиеся артефакты.
Ну, там не было каких-то таких прям недолговечных артефактов. Все равно городской слой – это обычно стекло, керамика. А она может лежать тысячелетиями.
А не обнаруживали ли вы при исследовании вот этого участка, что, может быть, те, кто строил там дома в 19-20 веках, натыкались на кладбище?
Натыкались. Я уже упоминала, что очень большой процент могил был нарушен погребами, был нарушен ямами. То есть и посредине могилы встречались ямы, и на пол могилы встречались ямы. То есть они явно эти кости находили, явно их доставали. В выбросе, вот яму копали в выбросе, допустим, нам попадался первый череп, который мы нашли. Еще до того, как мы вышли на уровень погребений, первый череп попался в выбросе из ямы.
Мне вот просто интересно представить, вот люди строят дом или расширяют дом, строят погреб, обнаруживают могилу.
Обнаруживают череп, да, и выбрасывают его вот в этот наброс. Да, нас тоже это поначалу удивило.
И никуда не сигнализируют об этом?
Нет.
То есть не сообщают о том, что вот найдена могила?
Может быть, просто мы не находим этого где-нибудь в публикациях. Может быть, и были какие-то сообщения.
А зачем себе наживать проблемы?
То есть вы думаете, что исходили из этого?
Да.
А может быть, если Григорий Петрович исследовал, может быть, в каких-то легендах, там, не знаю, в каких-то мифах города Перми все-таки вот присутствовало какое-то такое сообщение о том, что здесь было какое-то кладбище, потому что все равно же, если человек достаточно часто находил на этом месте какие-то останки, кости, то могло создаться какой-то там, не знаю, слух в городе, который, может быть, и не зафиксирован в газетах. Ну,
вот, городской фольклор, городские легенды.
Мы не натыкались, да, на такой.
И чтобы это место считалось каким-то там проклятым?
Да,
вот
даже среди краеведов к нам приходили краеведы, интересовались ходом работ, даже среди них не было таких вот, они же любят собирать такие истории.
Байки.
Да.
Городские байки.
А вы не проводили работу по установлению тех, кто на этом месте жил в 19-20 веках? Может быть, какие-то известные семьи там попадались, известные люди?
Так, на конец 19-го там ныне сохранившийся еще дом этих винопромышленников, поляков. Сосед их тоже был довольно известен, я сейчас уже не вспомню фамилию.
Может, просто у них как-то в семейных историях что-то могло бы отразиться?
Ну, мне неизвестно об этом.
Это может быть предмет дальнейших исследований, да. Если кто тут, кто занимается фольклором в университете, попытается эту часть истории поднять. и, может быть, в семейной истории и будут какие-то легенды, там, байки или сплетни, которые рождались.
Ну, вот про этих винопромышленников байки есть, что у них подземный ход был до Камы, однако при этом о кладбище ни слова.
Ну, и ход вы, конечно, не нашли. Или не копали под тем местом еще?
Ну, вокруг дома-то выкопали все, никакого хода не нашли.
Да, но это часто вот эти вот легенды о подземных ходах, о кладах каких-то, они возникают в великом множестве, и, как правило, это просто байка. А тут никакой байки нет, а есть совершенно реальное, таинственное, загадочное кладбище.
Следующий год там какие-то работы будут проходить, или вы уже закончили все работы?
На этом участке мы работы закончили. На том участке, где мною предполагаются еще погребения, пока никакие работы не планируются. То есть участок стоит, он предназначен для застройки, но пока застройка не планируется, работы, соответственно, тоже не планируются археологические.
Я надеюсь, этот участок охраняется как-то, поскольку у нас разные неадекватные жители есть в городе Перми.
Насколько мне известно, нет, он не охраняется.
Возможно, кто-то на кладбище уже ходит и там какие-то обряды свои проводит.
Я полагаю, что те находки, которые были, они особые. Ценности, в смысле, денежной ценности не представляет, поэтому надеюсь, что никто там копать не будет.
Нет, я имел в виду не вот таких банальных расхитителей гробниц, там, пермских Лара Крофт. Я имел в виду вот таких именно странных людей, которые любят на кладбищах там проводить какие-то обряды, что-то еще такое делать, бродить. Ну, они могут попортить ведь.
Есть новые, вернее, сейчас уже старые, ну, рядом стоящие Кашихинское кладбище, там более явные могилы, поэтому, мне кажется, с неадекватами там проще.
Что они все там.
Спасибо вам огромное. Было очень интересно послушать про этот некрополь, который был обнаружен в Разгуляе, который еще раз подтверждает, что все-таки это Первогород, и что, собственно, всеми корнями Пермь уходит именно вот в этот участок. Спасибо огромное. До свидания.
До свидания.
До свидания.